Но для девочки это вовсе не было развлечением. Дело казалось ей весьма и весьма серьезным. Мальчик лет 7, о котором шла речь, вместе с десятком других детишек гонял мяч на мраморной площади внизу. «Ну и на что тут смотреть?» Нетерпение Ника росло с каждой минутой.
«Подожди», — отозвалась Алли. «Его команда проиграет. 7-9».
Так и случилось. Игра закончилась, когда счет стал 9-7. «Ну и что ты хочешь этим сказать? Что можешь предвидеть будущее?»
«Что-то вроде», — сказала Алли. «Могу предвидеть в тех случаях, когда будущего вообще нет».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Молчи и следи за пацаном».
Вот теперь Ник был заинтригован. Следуя за мальчиком на некотором отдалении, они прошли за ним в фойе башни номер 2, где группка детишек собралась поиграть в карты. Алли с Ником спрятались за пилоном, но их конспирация была излишней, детишки их не замечали. А если и замечали, им, по-видимому, было все равно, что за ними наблюдают.
«Сейчас он спросит про тройки», — пророчествовала Алли.
«У тебя есть тройки?»
— спросил мальчик у своей соседки.
«В пролете», — прошептала Алли. «У тебя есть семерки?»
«В пролете», — сказала девочка. «У тебя есть семерки?»
Вот теперь Нику стало слегка не по себе. «Откуда ты знаешь, что произойдет?»
«Да оттуда, что то же самое происходит все время. Каждый день. Та же игра в мяч, те же карты».
«Не может быть!»
«Смотри», — сказала вместо ответа Алли. «Через минуту пацан, за которым мы следим, бросит карты и обвинит соседку в жульничестве, а потом выбежит в третью вращающуюся дверь слева».
Все произошло в точности так, как предсказала Алли. Впервые за все время пребывания в царстве Мэри Ник почувствовал некоторый дискомфорт.
«Это как будто... как будто...»
Алли закончила за него.
«Это как если бы они были привидениями».
Чем они, собственно, и являлись.
«Ты помнишь, что рассказывают про привидений?» Продолжала Алли. «Что их видят постоянно в одном и том же месте, и они делают одно и то же. Одно и то же. И так каждый день. Понимаешь?»
Ник не мог так этого оставить. Он погнался за мальчиком и настиг его у вращающейся двери.
«Эй!» — окликнул Ник. «Почему ты вышел из игры?»
«Они мухлюют!»
«Вернись!»
Мальчик смотрел теперь на Ника с некоторой опаской.
«Не, не пойду! Не хочу!»
«Но ты же играл в ту же самую игру вчера», — настаивал Ник. «Вчера они разве не мошенничали?»
«Ну да», — сказал мальчик, как ни в чем не бывало. «Ну и что?»
Он выскочил в дверь и был таков. Алли подошла к Нику.
«Я присоединилась к их игре пару дней назад. Это совершенно сбило их с толку. Но на следующий день они вернулись к тому же старому порядку».
«Но ведь это полная бессмыслица».
«Вовсе не бессмыслица», — возразила Алли. «Я много думала об этом. Понимаешь, это как когда ты слушаешь музыку, а пластинка начинает заедать. Ну вот, наша жизнь — это пластинка, заедающая на самой последней ноте. Мы так и не можем дослушать музыку до конца. Мы вроде как застряли. И если мы не остережемся, то впадем в рутину и будем делать одно и то же. Одно и то же. И так без конца».
«Потому что жизнь, организованная по определенному, раз навсегда установленному образцу, дает покой и радость», — повторил Ник слова Мэри. «Неужели то же самое случится и с нами?»
«Я сделаю все, чтобы со мной этого не произошло».
«Мы не такие, как живые», — пишет Мэри в своей книге «Первые 100 лет».
«Мы за пределами жизни. Наша смерть лучше, чем их жизнь. Нам не нужно захламлять свое существование 1000 бесполезных и бессмысленных занятий. С нас достаточно одного единственного. Гениальность в простоте. Это знают все величайшие художники человечества. Так и мы, после Светы, должны стремиться к простоте. С течением времени каждый из нас находит одному ему присущий порядок жизни, приобретает то, что я называю ритуалом. Ритуал — Это наша ниша в пространстве и времени, такая же неизменная, как восход и закат солнца. Это нормально и естественно. Ритуал делает жизнь приятной и спокойной. Он дает ей цель и смысл, вплетает нас во всеобщий мировой порядок и ритм. Те после света, которые не могут найти своей ниши, воистину достойны жалости».